25 глава 1 Царство. Откройте. Открыли? Давайте откроем. У меня страница 319. Я вот так замечаю, что мы очень привыкаем кушать, но иногда не жуем. Замечали? А? А я даже сегодня. Вот проповедник излагает, мы проглатываем. Иногда не жуем. Помните, Иосифу сон снился, когда худые коровы съели таких плотных, упитанных коров. И лучше не стали. А знаете, почему они лучше не стали? Почему? Не жевали. Потому что когда вот сама она сделана, так Господь дал, что когда корова жует, то у нее молоко появляется. И она сама при теле, и молоко дает. А вот там написано так, что проглотили, и незаметно было. Вот нам надо, когда мы читаем Библию, нужно, извините, это выражение может быть не очень удачное, но немножко жевать надо. Давайте сегодня попробуем чуть-чуть поработать. Согласны? Вот хорошо, вы здесь согласны, остальные молчат. Хорошо. Итак, мы читаем 25 глава. Первое царство. «И умер Самуил, и собрались все израильтяне, и плакали по нем, погребли его в доме его в Раме. Давид встал и сошел к пустыне Харан». И вот второй стих. Несколько вопросов зададим так, чтобы оно осталось в памяти и пользу приносило в жизни. «Был некто в Мааве, а имение его накормили, человек очень богатый, и было у него 3000 овец и 1000 коз, и был он при стрижке овец своих, накормили». Имя человека того Навал, а имя жены его Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом, он был из рода Халева. Первый вопрос к вам, братья и сестры. Как получилось, что эти два человека встретились, полюбили друг друга и поженились? Они совершенно разные. Вот даже стих сам по себе как говорит – она умная и красивая. Это редко бывает такое сочетание, умная и красивая. А вот о нем написано, что он был очень жестокий нравом. Скажите, вот все собравшиеся здесь, вы когда женились, вы знали, какие вы в самом деле в жизни будете или не знали? А? Нет. А если бы знали, женились? И вот удивительно здесь, два человека в семейном союзе. Она умная и красивая, Писание говорит. А о нем написано, что он человек очень жестокий нравом. И все-таки вопрос, как они могли пожениться? Помогите. Он спрятал свой нрав и не показывал, говорит брат.
Раньше не спрашивали?
И так сразу женили. Папа приводил, отдавал, сочитывали и все. А, не написано, что сочитывали, просто отдавал и все. Ну, у нас-то вот, я замечаю, я думаю, что у нас-то по-хорошему было, что все-таки бракосочетание было. Было. И, наверное, когда сочитывал пастор, то он спрашивал, любишь? Вы отвечали как? Да. Да, ваше слово должно быть да, да и нет, нет. И вот здесь написано о том, что все-таки вот мы никак не отвечаем. Почему же, как получилось, что эти два человека такие разные и оказались под одной крышей? Полюбили? Видите, как, значит, получается, что это удивительная образцовая пара, что она умная и красивая, и вышла замуж за ужасного человека. Следовательно, сегодня сестрам нужно не смущаться, если они встретят человека, не смущаться и идти замуж. Вот знаете, братья и сестры, один из ответов, когда вот мы так молодежью исследовали, так беседовали, мы пришли к тому, что время то было, особенное время, когда действительно не спрашивали у женщины или у девицы, мнение ее не спрашивали, а отдавали замуж. Часто это решали родители, чаще всего это решал папа, потому что папа имел особенный авторитет. И вот представьте себе, отдали женщину умную, красивую, человеку, который оказался неожиданно такой жестокий. И вот первый урок здесь, кто какой видит первый урок для себя? Кто что увидел? Молчите. Наверное, что-то увидели, не хотите сказать, или ничего не увидели. Повиновение. Вот знаете, я тоже для себя отметил. И эта женщина, Авигия, была умная женщина. Думаю, она была очень богобоязненна. И вы знаете, видя мужа своего, нетактичного, грубого, жестокого, она не разрушила семейный союз. Знаете ли вы о том, что сегодня из 150 браков, 50 браков христианских разводится? 150 браков, это статистика, христианская статистика. 150 христианских браков, из них 50 разводятся. Вот эта женщина Авигия, она сегодня дает добрый пример всем, я думаю, и мужьям, и женам, не выделяя. Хранить семейный союз. Кто-то из вас правильно сказал о том, что когда мы женились, мы не знали до конца друг друга. Когда мы женились, мы вообще считали, что если это молодой человек необыкновенный, таких нет, и у него совсем нет недостатков. Вспомните себя, когда был брак. Или когда вы думали о своей жене, вот сейчас на сочетании иногда мы слышим, она в таком восхищении, или он о ней, такое восхищение, что она красавица, единственная, неповторимая, это все правильно. Чуть позже он увидит пятнышки. И это не смущает, пусть никого, не смущает, потому что это жизнь, и когда молодые люди женятся, образуют брак, постепенно они знакомятся, и Господь помогает им созидать семью. Значит, первый урок, сестры, это если касается сестер, не спешите разрушать семейный союз. Не спешите, потому что Господь за то, и он наблюдает над семьей, чтобы сохранить ее. И очень часто семейный союз сохраняется на том, в ком больше богобоязненности и, извините, больше ума. Кто понимает о том, что нужно обязательно потерпеть и ради детей, ради мужа, если он далеко от Господа, ради жены, если она не ищет Господа, сохранить семейный союз. Вот эта семья... Ну, в данном случае я не выделяю, не хвалю нисколько. Авигея, будучи умной, красивой, он другой по характеру, она созидала семью. Добрый пример для всех нас. А вот здесь маленькая деталь немножко удивила меня. Он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева. Братья и сестры, как получилось, что в колене Халева такой вот человек получился злой? Откуда он попал туда? Это же колено хорошее. Как вы думаете, как он попал? А? Какая половина была? Но он же из рода Халева, а род-то весь хороший. Как он оказался плохим? А? Кто-то сказал так, что в семье не без... Так говорят, но с другой стороны, вы знаете, автоматически верующими не становятся. Вот смотрите, род Халева – это особенный род. Род, послушный Богу, и так отмечено на страницах Священного Писания. Халев не вписывается в эту характеристику. Почему? Автоматически не становятся хорошими. Вот здесь написано. И показано. Это опять для нас урок, что если кто-то родился в христианской семье и посещает богослужение, этого недостаточно. Автоматически верующим стать невозможно. А как стать верующим? Помните? Помните. Третья глава Иоанна. Надобно вам что? Родиться свыше. Надо вам родиться свыше. И таким образом получается, если мы выросли в верующих семьях, без рождения свыше, мы можем быть очень хорошими, очень культурными, но внутри нерожденными свыше. Это беда. Идем дальше. «И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих, и послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам, зайдите на кормил, пойдите к Навалу, поприветствуйте его от имени моего, и скажите ему так, как, кто помнит?» Первая фраза. Смелее говорите. «Мир тебе». Дальше. «Мир дому твоему». И третья фраза. «Мир всему твоему». Значит, мы идем о том, что Давид в это время, у них уже был голод. То есть уже нужда в хлебе. Кстати, сколько там человек было в пустыне их? Кто помнит? 600. Да, 400 мужчин, 200 человек в обозе были, плюс, может быть, дети еще, может быть, даже побольше. Это большая группа была. Конечно, продукты быстро уходили. И когда Давид обнаружил, что уже нужно кушать, а продуктов недостаточно, он пригласил 10 отроков. Отроки – это сколько лет? 12? Это значит, Давид послал ребят представить нужду целого стана. Итак, сколько лет отрокам? 25. Знаете, вот мы улыбаемся, тем не менее, где-то здесь правда есть. Вот между этими нигде не указано конкретно. В 12 лет юношей посвящали в совершеннолетие. По древнему обычаю выходили туда, где стена, и этого 12-летнего паренька садили на плечи папе и закрывали специальной накидкой с текстами. Раввин и другие пели псалмы, он обходил, потом снимали эту накидку, спускали его, молились над ним. С этого дня он становился отроком и в какой-то степени самостоятельным человеком очень рано. Но в данном случае, я думаю, наверное, этим ребятам, которых послал Давид, наверное, где-то было лет около 20 тогда, примерно так. Они уже понимали, что такое голод, что такое нужда, и могли представить Давида. И вот 10 отроков идут к стану. И Давид им говорит: «Юноши, когда вы будете подходить к стану, скажите следующие слова». Какие? «Мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему». Итак, кто должен учить юношей, как ходить в гости и как заходить в двери? Кто должен учить?
Отцы.
Вы сказали, все молчат. А вы как считаете? Кто должен отроков учить, как ходить в гости и как входить в квартиру? Кто должен учить? Родители. А вы учите? Я помню, захожу в один дом, праздник Пасхи был, я захожу и говорю: «Христос воскрес!» А мне говорят: «Здравствуйте!» Вот смотрите, правильно сказано о том, что вот обучить отроков должны родители. Всему должны учить. И Давид прямо учит вот так, вот так, вот так. И когда они пришли, они предстали перед ним. И вот говорят: «Мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему». Понятно, мир тебе. И знаете, это не просто так. Если вы были внимательны, когда мы приходим в гости к кому-то, и входим и говорим: «Мир дому вашему», как слова к нам относятся в ответ? С миром. И бывает настолько удачно, что как раз сегодня нужен там мир. Потому что перед тем, как мы вошли, там было что-то. Но когда позвонили или постучали, открывается дверь, и мы говорим: «Мир вашему дому!» Пауза, и нам говорят: «С миром входите». Знаете, вестники мира пришли в дом. Это не просто так. Когда написаны эти слова, это особенные слова мира. Блаженные миротворцы, те, которые принесли Божий мир, как дар такой. Вы знаете, как хорошо, мы даже не догадываемся, когда мы приходим к кому-либо и говорим: «Мир вашему дому». И мы даже не догадываемся о том, что это как бальзам может быть вполне в этот день слова из Библии «Мир вашему дому». Сколько людей сегодня хотят вот этого слова, чтобы оно пребывало в доме, в семье «Мир». Подумайте об этом. Есть ли у вас сегодня в доме мир? И от чего мир зависит? Юноши пришли и сказали, а что значит фраза «мир всему твоему»? Точно, скоту. Точно, потому что в это время люди жили от поля, от скота. И когда приходящий говорил «мир тебе», «мир дому твоему», «мир всему твоему», хозяину было так приятно, потому что поле рождало, скот рождал, был достаток, был виноград, была пшеница, которая кормила всю семью. Такое благословение «мир всему твоему». В наши дни почему-то в наши дни этого уже не говорят. Уже не говорят. Видимо, потому что мы живем не с поля, а с магазина. А вот слово это «мир всему твоему», оно осталось с этим глубоким значением. Когда мы его потребляем, действительно с этим назначением, оно достигает цели. Ну, а теперь юноши, они пришли и говорят, 7 стих, «Ныне я услышал, что у тебя стригут овец, вот пастухи твои были с нами, не обижали». А это отвечают, то есть говорят ему, «Спроси слуг твоих, они скажут тебе, так да, не, да найдут отроки эти благоволения в глазах твоих, ибо в добрый день они пришли. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». Эти отроки подходят. Навал в это время производит стрижку овец, они обращаются к нему и говорят, «Вот Давид нас послал». И он сказал, что он, как сын твой, просит хлеба. Все вот, кто стояли с станом, никогда даже овечку не взяли. Никого из пастухов не обидели. «Дай, пожалуйста». Как ответил на это Навал? Давайте прочитаем. «И отвечал Навал слугам своим Давидовым и сказал, «А кто такой Давид? И кто такой сын Иессеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою, и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых я не знаю, откуда они?» Представьте, 10 юношей пришли. У меня вопрос, как вы думаете, они сыты были? Вполне возможно, что они имели чувство голода. Вполне возможно. И вот они просят у него хлеба для того, чтобы и там в стане самим покушать. Он поворачивается к ним и говорит, а кто такой Давид? Сейчас много рабов бегает. А что, он Давида не знал? Знал. Видите, как удивительно, в этот момент он пренебрег закон в Израиле дать нуждающемуся хлеба. И ничего не дал. У меня возникает вопрос, а что, у него не было, что дать?
Было.
А почему он не дал? И вот представьте, эти юноши растерянные разворачиваются, и все 10 человек идут назад. Даже хлеба перекусить здесь не дал. Вы бы так сделали? Вы бы так сделали? Это действительно жестокий человек. Юноши. Голодные юноши. И не дать хлеба? Не дал. Что я свое хлеба отдам и мясо, которое рабам приготовил? Сейчас много ходит. Идите, откуда вы пришли. Это я говорю. Они развернулись и пошли к стану. А там их ждут. 600 человек ожидает хлеба. Там есть дети, которые нуждаются с тем, чтобы покушать. Я представляю, пыль вдали появилась, встанет, возгласы идут, посланные возвращаются. Давид выходит вперед и, наверное, думает, сейчас юноши что-то принесут. Вглядывается и, наверное, в растерянности смотрит, что такое, они ничего не несут. Подходят эти 10 юношей и говорят, «Давид, нам ничего не дали». «Как не дали?» «Ну, нам сказали, что сейчас много рабов бегает по склонам этих гор. Что, говорит, я свой хлеб возьму и отдам кому-то». «Как? Он ничего не дал?» «Ничего не дал. И это за то, что мы берегли его стада и поля?» ничего не дал. И мгновенно воспылало сердце у него. Какой был характер у Давида, скажите мне? А? Горячий. У вас есть горячее? Давида есть у вас? И вот когда этот момент наступил, воспылало сердце Давида, и вы знаете, он сразу такой возмущенный несправедливостью со стороны этого человека. Он оборачивается, зовет мужчин с собой. Сколько человек присоединились к нему? Не бойтесь, 400. 400 человек. И рассерженные такой несправедливостью, все направляются назад туда, чтобы принести туда то, что у них в сердце, чтобы никого не оставить в живых. Вот такой был Давид и юноша, то есть и мужчины, которые с ними были. В это время, на удивление, что происходит? Там написано, один из рабов, который помогал Навалу, мгновенно вскочил и быстро домой спешит. Зачем он спешит домой, кто помнит? Авигею ищет. Почему он ее ищет? Рассказать, а что, она поможет? Поможет. А? Как? Она умная. И вы знаете, написано о том, что он быстро побежал туда, находит ее в доме, где живут, и говорит: «Госпожа, что-то страшное будет, потому что господин твой Навал очень грубо ответил слугам Давида, а они столько добра сделали, никогда ничего ни овечки не взяли, никакого зла не причинили. Подумай, ты знаешь, что сделать?» У меня вопрос. Дети наши знают вас, папа и мама, или не знают? Ваши дети знают вас? Папа, дети ваши знают вас? Знают. Мама, дети ваши знают вас? Вопрос третий. Кому дети идут, когда у них нужда? Наверное, плохо, когда к одному идут или к другому идут. Хорошо, когда супруги настолько едины, что дети не делят. Они знают, что папа и мама настолько вместе, что все решения они принимают вместе. Это очень хорошо, это очень правильно. И вот дальше написано, и она мгновенно говорит слугам: «Открывайте кладовые, доставайте хлеб». 200 булок хлеба достала. Я удивился, как они хранили хлеб в таком количестве. Изюму, несколько туш мяса взяли. Все нагрузили на ослов, и она поспешно говорит: «Вперед!» Знаете, вот здесь в данном случае Авигей, как хозяйка, чувствовала, что нужно делать. Бог руководил ее сердцем, она спешила защитить всю семью. Я ее не хвалю. Просто в данном случае так получилось. Библия говорит о том, что она спасала семью. И когда она спускалась с гор, видит, пыль стоит, и навстречу 400 человек идут. И она идет навстречу с ослами. И как только она их увидела, она мгновенно спускается с осла, становится на землю, на колени опускается с челом своим до самой пыли. Там не было асфальта. В пыли. Теперь у меня вопрос. Как вы считаете, женщина – это сильное существо или слабое? А? Сильное или слабое? Вот в данном случае удивительно, одна женщина сколько человек остановила? Каких воинов? В каком настроении? В боевом. Они готовы были отомстить, никого в живых не оставить в стане. Это удивительно. Сестры, мамы, смотрите, как много может мама, которая защищает семью свою в молитве к Богу. Она очень много может. Бог даст ей много силы и мудрости, как сохранить семью от беды. Только нужно ходить перед Богом. И маме, и папе, в данном случае она. И когда они остановились, невозможно было, Давид не мог ее перешагнуть, не мог пройти, остановились. И началась беседа. И она говорит удивительные слова. Смотрите, что она говорит ему. 23 стих. Откройте, если хотите. Когда Авигей увидела Давида, то поспешила сойти со осла и пала лицом, перед Давидом на лицо свое, поклонилась до земли и пала к ногам его и сказала: «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои, послушай слов рабы твоей». У меня вопрос к вам. Какой был грех у Авигеи? Она призналась в нем. Как? Не видела отроков. Это ее грех. Какой еще грех у нее был? Она сама сказала, Ее грех был муж. У нее не было, вы понимаете, у нее не было греха. У нее греха не было. Но она взяла на себя. Она взяла на себя недостоинство, грубость, если мы назовем грехом, мужа своего. Она видела, что грубость мужа привела к такой трагедии, сейчас что-то произойдет. И тогда она берет на себя эту вину и говорит Давиду: «На мне эта вина. Не было меня, я ничем не могла помочь в этой ситуации». К нам как-то в гости приехал Николай Андреевич Колесников, помните его, да? И здесь Спокене проводил беседу и говорит: «Как важно, чтобы супруги вместе были, чтобы между ними мир был». И рассказывает пример, не знаю, может быть, там, где он жил. Христианская семья купила участок и дом, а между соседями большой деревянный забор. И вот они стали жить, а за забором соседи неверующие все ждут, кто же там живет. Проходит время, месяц-два, ни криков нет, ни скандалов нет. Кто же там живет? Что-то тишина такая. И вот однажды летом они, неверующие, работали на грядках у забора, и вдруг, наконец, за забором загрохотали, банки бьются, стекло, посуда. И оба эти супруги неверующие кинулись к забору посмотреть. О, наконец, дерутся, наконец. Семья там, наконец, звуки пошли оттуда, банки бьются. И муж подбежал первый раз в отверстие туда, в заборе, а жена сзади, он смотрит, она его бьет: «Ну, дай посмотреть, подожди, ну, дай посмотреть, ну, подожди». Потом отошел и говорит: «Ничего не пойму». «Ну, что там такое?» Он говорит: «Не пойму». Он говорит: «Получается так, я понял, что муж выходил из дома, а на крыльце жена приготовила банки для солености, а он дверью задел, и они все слетели и разбились». Она выбегает и говорит: «Ой, прости, что же я сделала?» Он говорит: «Ой, дорогая, прости, я же не видела». Она говорит: «Да меня ж прости, у меня же должна голова быть на месте, куда ставить?» И он говорит жене: «Ну, ненормальные живут. У них и тот виноват, и другой виноват, не поймешь». Вот в данном месте, смотрите, она говорит Давиду: «Я виновата, на мне грех». Смотрите, какой это хороший пример. Ведь чаще всего в нашей натуре человеческой «я не виноват». Это кто? Да, вот у вас жена, у него, он, у брата, вот видите, трудно разобраться. Но когда есть внутренняя духовная зрелость, смотрите, есть от Бога водительство, то у кого-то будет зрелость сказать: «Да, может быть, я это не делал, но я виноват». Почему? Потому что могло бы этого не быть. И Давид смотрел на него, понимал, он же умный человек. В нем Дух Божий, он видел, что эта женщина себя все взяла. И он не мог дальше пойти. Не мог просто дальше пойти. Когда человек на себя берет, это очень сильная личность. Только духовно сильные, зрелые христиане могут взять на себя все, чтобы выровнять и сохранить семью, помочь, снизойти там ли к жене, или жена к мужу, или к детям. Только духовно сильные. Вот сейчас в данном случае отражается о том, что она была и умная, и красивая, и богобоязненная, Господь руководил ей. Добрый, хороший пример. Идем дальше. Время быстро бежит, я немножко прохожу. И дальше написано 28-й. «Прости вину рабы твоей, Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо воины Господа ведет господин мой, и зло не найдется в доме в тебе во всю жизнь твою». Так понравилась эта фраза «твердый дом». Что такое твердый дом? Что такое твердый христианский дом? Подумайте об этом. Это очень хорошее место. В нем сокрыто благословение для нас. Исследуйте дома, что значит твердый дом. Все хотят, чтобы семья и дом был благословен. Как этого достичь? Подумайте, идем дальше. И вот дальше, 30 стих. «И когда сделает Господь господину моему все, что говорило тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения». И Господь облагодетельствует господина моего, и ты вспомнишь рабу твою». Вот здесь слова, которые Дух Божий через нее сказал Давиду. Давид был по характеру очень воинственный, очень горячий, проливал много крови. И вот здесь она его остановила и сказала: «Давид, послушай внимательно. Не спеши сейчас. Пройдет несколько лет, ты сядешь на престол царя. И вот когда ты сядешь, вот тогда, чтобы совесть твоя не мучила тебя поспешностью вот кровь пролить в доме мужа моего, вот чтобы это не было, не делай поспешных делов, не иди туда со злом, не поднимай меч». Она так сумела его успокаивать, 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 и в нем утихал гнев. Я не возвеличиваю женщину, нисколько. Просто мы почерпаем... И муж равно может сделать, и жена равно может сделать. Хорошо, когда через сердце того или другого Дух Божий успокаивает, приносит мир в семью. Тишина, чтобы пришла. И сказал Давид Ивигее: «Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне». И Давид увидел, что это Бог его останавливает. Он ей говорит: «Благословен Господь, который послал тебя навстречу мне в такой важный момент в жизни». Однажды нас пригласила молодая пара, и говорят нам, они молодые, только начали жить, по-моему, один или двое ребятишек. Она говорит: «Ну вот скажите нам, так охота мне иногда, чтобы у нас в семье встреча была с мужем». А я на нее смотрю и думаю: какая встреча? Я говорю: какая встреча? Она говорит: ну, понимаете, я вот всегда мечтала, что у нас будет такая особенная обстановка любви в доме. Я говорю: какая обстановка? Она говорит: ну как, вот, допустим, я приготовила ужин хороший, свечи зажгла, музыку хорошую христианскую включила, тихую такую, детей спать положила, муж пришел, я оделась аккуратненько, он, мы сели вдвоем и просто сидим один напротив другого. И беседуем. Можно так? Я смотрю на них. Как вы считаете, братья и сестры, можно так? Нужно. А вы делаете так? И вот представьте себе потом, что может быть, это уже я говорю. Вот сидит муж напротив жены и говорит, глядя на нее, знаете, ну, по-настоящему, с добрым христианским таким отношением, с любовью, говорит: «Дорогая, какой я счастливый в жизни, что был момент, когда ты вышла навстречу мне. Я даже не представляю, что если бы мы с тобой не встретились. Вот мы живем сейчас, и все больше мое сердце к тебе располагается. Слава Богу, что ты моя супруга». Скажите, приятно ли будет ей слышать от мужа такие слова? Что молчите? Да. А если она ему скажет: «Дорогой, как хорошо мне, что вот семья у нас сейчас, я всегда так мечтала, я всегда мечтала, что у меня будет муж христианин. И вот сейчас как хорошо, что ты действительно христианин. Когда ты возвращаешься домой, мне так спокойно сразу становится, потому что муж пришел, папа моих детей пришел. Как хорошо, что мы знаем истину, Как хорошо, что Бог руководит нашей семьей. Хорошо ли, когда вот такая в семье встреча? Прекрасно. А почему мы не делаем это? Это же для укрепления семьи. Я как-то рассказывал, вам расскажу, у нас на занятиях была беседа, что мужья должны вернуться домой и написать письмо своей супруге, вот как он относится к ней, христианка, супруга, за прожитые годы, сколько прожили в браке. Ну, я послушал, думаю, что тут простого, мы 36 лет прожили с женой. Я все знаю. Ну и думаю, ну, раз такое задание, напишу. Я пришел домой, заехал, купил букет цветов. Это было задание цветы купить супруге. И я пришел домой, сел за стол, взял открытку, ну и думаю, ну, как всегда, дорогая моя супруга, я люблю тебя. И что-то, вы знаете, как-то думаю, ну, как так все пишут. Сейчас так и в магазинах штампуют. В русских магазинах открытки, все начинаются с дорогой. И я встал и помолился так, и говорю, Господи, ну действительно, мы прожили 36 лет. Дай мне написать слова, которые были бы, ну, ее сердце коснулись, и как-то еще бы нас ближе сделали. И я сел и стал писать. После этого у меня слова пришли. Я написал эту открытку и поставил ее открытую на стол и цветы. Уехал, потом, возвращаясь ко времени, когда она с работы приходит, приехал чуть раньше, а не на несколько минут, и думаю, вот интересно, она сейчас зайдет, заметит или нет, что вот на столе цветы стоят и открытка. Как вы думаете? А? Она заходит, почему-то проходит сразу на кухню, не знаю почему, жены на кухню сразу идут, проходит, имя обходит, говорит, откуда цветы? Думаю, увидела. Потом приостановилась, открытка. Ну, я неудобно думаю, как... Ну, я ушел в комнату, потом выхожу, тишина такая, тишина. Смотрю, она сидит и читает эту открытку. Ну, я подхожу к ней, так наклонился, глянул на лицо, а она сидит и плачет. Я не думал, что она будет плакать. Я ничего особенного не писал, я просто взглянул на эти годы прожитые, просто написал, что какой Бог многомилостивый, что нас соединил в жизни, и сколько мы пережили радостей и трудностей, и теперь мы стали еще ближе, и ты мне еще дороже-дороже стала. Ну, я вот так вот просто писал. Она плачет, поднимает лицо и говорит мне, это в самом деле так? У меня что-то так прямо ж... Я говорю, да, это так. С этого вечера мы как-то ближе стали друг к другу. Почему? Большая семья, 11 детей, множество забот. Но когда вот так мы становимся ближе, это во имя Божие, чтобы сохранить и укреплять семейный союз, Бог благословляет. Идем дальше. И когда она все оставила, она возвращается домой, подходит домой, а в доме шум. Что там происходит в доме? Ну, если вы недавно читали, там идет пьянка. Пьянка идет. Закончили стрижку овец, все собрались, жена зашла, Авигея, а там пьянка. И она ничего не сказала. У меня вопрос, на какой день лучше говорить в таких ситуациях с мужем? На первый день, на второй или на третий? А? И она ничего не сказала в этот вечер. На следующий день она приходит к нему и говорит, Навал, ты знаешь, что вчера произошло? А что? Я тебе расскажу, что произошло. Твоя грубость и негостеприимство возбудили 400 человек, и сам Давид шел с мечами, чтобы всех убить. Смотри, что ты сделал для семьи? Как ты мог так? И Библия повествует, после этих слов с ним стало плохо. Что с ним произошло? Его парализовало. Его парализовало, и он слег. Сколько дней он лежал? Он лежал 10 дней. В этом месте такая удивительная милость Божия проявляется. Смотрите, он был наказан. Он совсем не знал, навал, что когда пришли юноши и просили хлеба, это была последняя встреча, это была последняя капля в чаше для него. Он не думал. Он не думал, у него было 3000 овец и коз, и все он стриг, у него было все, продукты кладовые, он думал долго жить. Он не знал, что в чаше Божьего терпения тот день был последний, последняя капля упала в чашу, и она наполнилась, все, и он слег. И еще Бог оказал милость ему, дал 10 дней. У меня вопрос, за эти 10 дней он покаялся или нет? Прочитайте дома, он не покаялся. А? Господь поразил, и навал не покаялся. Возникает вопрос, удивительный вопрос. Смотрите, под одной крышей жили два человека. Умная, красивая, богобоязненная жена. Почему-то муж оказался такой. Почему он не взял часть от нее, не научился в жизни, как нужно любить Бога? Смотрите, неудивительно, что под одной крышей Бог помещает разных людей, чтобы они видели богобоязненных, и размышляли, как это достигается, и почему я такой плохой, и почему, как выйти из этого состояния. Это Божий промысел, соединяются часто супруги, которые должны дополнить друг друга. Это Божий промысел. Берем ли мы это? Видим ли мы в этом, что Бог работает в сердце нашего ближнего, мужа или жены? И он умер. Когда он умер, Авигей осталась, я уже заканчиваю, осталась одна. До этого она была умная, красивая, богатая. Теперь еще добавилось одно к ней. Что добавилось? Свободная. Свободная. Но во сегодняшний день почему-то такое мнение у многих людей, что свободному хорошо живется. Что он что хочет, то делает. Никакой ответственности за семьи, ничего, я все свободен. Вы знаете, вот умная, красивая, богобоязненная, богатая и свободная, и мы теперь смотрим, как она себя ведет, а не как. Она какой была, такой осталась. Посмотрите, нас, людей, мужей и жен, не должно поколебать ни богатство, ни свобода, ни мудрость, ни красота. Бог должен оставаться Богом нашим. И Господь видел ее, и последнее, когда она осталась одна, Давиду сообщили о том, что Авигей осталась одна. И он тут же берет князей, приглашает и говорит, идите и скажите, что я хочу взять ее женою в дом мой. Приходят рабы Давида и говорят, Авигея, Давид просит тебя, руки твоей, чтобы ты вошла женою в дом его. И вот последнее качество, будем внимательны. Она говорит, да вы что? Я согласна пойти, но с одним условием, только мыть ноги у кого? У рабов. Я несколько раз это место прочитал. Она говорит, я согласна там у Давида в доме ноги рабам его мыть. Я согласна. И у меня возникает вопрос, она действительно такая или просто говорит красивые слова? Как вы думаете? А? Такая. А у вас есть такие? Не знаете. Вот. Это скромность отражает. Если сегодня скромная, которая при богатстве, при красоте, которую Бог дает, при мудрости, остаются скромными. Это очень важное качество. Это благодать Божия, когда остаются скромными. И заканчивается глава тем, что она пришла в дом Давида, и Господь использовал ее в планах своих великих. Наше собрание закончено. Если кто-то что-то доброе взял для себя, вот так исследуя, размышляя, пусть оно будет в благословение нашим семьям. Аминь.